Книга пророка Даниила, как, впрочем, и каждая книга Священного Писания, уникальная книга, очень интересная книга и очень важная книга. Она отличается от всех пророческих книг тем, что она сравнительно небольшая, это маленькая книга, которая относится к большим пророкам. Если вы поставите ее вместе или рядом с книгой пророка Исаия, с книгой пророка Иеремии и с книгой пророка Иезекииля, вы увидите, что книга пророка Даниила маленькая, в ней всего 12 глав. Если посмотреть на книгу Иезекииля, пророка Иеремии, в ней 66 глав. То есть по своему размеру это сравнительно маленькая книга. Но по уровню и по количеству той информации, которая представлена, пророческого слова, богатства идеи пророческой, книга пророка Даниила – одна из самых богатых, одна из самых важных книг, которые играют колоссальную роль во всей истории человечества и особенно связанной с событиями непосредственно перед пришествием Иисуса Христа и событиями, которые будут иметь место непосредственно перед вторым пришествием Иисуса Христа. История Даниила – это удивительнейший пример Божьего провидения. Даниил жил в те времена, когда самые негодные цари были. Родился он, скорее всего, во время царя Иосии, но он вырос во время его сына Манассии. Помните, это самый негодный, один из самых негодных царей, которые только были в истории израильского народа. То есть это было время глубочайшего отступления в народе, время разгула идолопоклонства, время, которое могло оправдать любого родителя, что они не смогли взрастить правильно своего сына или своих детей, они не смогли дать им правильное основание и хорошее наставление в жизни. Так вот, Даниил, тем не менее, на удивление, вырос человеком с невероятной верой и удивительнейшей преданностью Богу. Даниил был уведен в плен во время первого нашествия. Даниил был из царского или княжеского рода, из благородного рода, очевидно. Он вместе с другими молодыми людьми был взят в плен и угнан в Вавилон по причине политики, которую имел тогда Навуходоносор, вавилонский царь. Он, этот царь, очень интересную стратегию употреблял, когда они захватывали земли. Он не просто уничтожал всех, он очень избирательно действовал и по-особенному относился к определенной категории людей. Он понимал, что всякое царство сильно людьми, способными думать, имеющими талант, способными руководить, способными правильно управлять. Поэтому он выбирал особо одаренных молодых людей в возрасте, в котором они еще поддавались тренировке. Он разлучал их с родителями, часто отцов убивали, неизвестно, какая судьба была у семьи Даниила. Вот, но это были люди, взятые для того, чтобы их привели туда, в Вавилон, и для того, чтобы там их оттренировать или из них взрастить верных сатрапов вавилонских, то есть верных строителей Вавилонского царства. К ним очень хорошо относились, их воспитывали в духе религии той страны, куда их привезли, то есть Вавилонской. Им создавали условия, в которых их учили любить Вавилон, их учили работать на Вавилон, их учили посвятить свой талант, свои силы, свои умы для того, чтобы служить царю Вавилонскому и утверждать его. И поведение Даниила или отношение Даниила ко всей этой конструкции является замечательнейшим примером, удивительным примером того, каким образом человек может быть верным Богу в таких сложнейших условиях, в которых находился тогда Даниил и многие его друзья. Первая глава Даниила с 3 стиха объясняет эту политику Навуходоносора. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжества привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Даниил действительно преуспел в знании вавилонских наук, так что в течение многих десятилетий занимал пост государственного советника у нескольких царей. Мы видим его служащим последнему царю Киру в возрасте 85 лет. То есть, скорее всего, как минимум 70 лет он был на государственной службе. Мы не знаем, сколько времени занял тренинг. Всем этим юношам давались новые имена для того, чтобы они забыли свое прошлое. Имя, которое дали Даниилу, его назвали Валтасаром, если помните. Кстати, именно такое имя было у одного из сыновей Навуходоносора. Мы читаем о нем в 5 главе книги пророка Даниила. Это имя означало «да защитит Бог его жизнь». Здесь уже слово «Бог» не еврейское слово «Яхве» или не еврейское слово «Элохим», а здесь уже Бог, один из богов вавилонских, в его имени содержится. Книга Даниила была написана в Вавилоне. Была написана, скорее всего, в самые последние годы жизни этого удивительного человека. Вы представьте себе, этот человек, попав в 15-летнем возрасте туда, прожил там более 70 лет. Мы знаем многих, которые приехали сюда в 15-летнем возрасте. И вы знаете, что через 20 лет эти люди уже с трудом отличают русский от английского, или они говорят по-русски, потом говорят сразу по-английски, потом опять по-русски. То есть эти люди, у которых есть еще достаточно много их родного языка, но они уже мыслят в огромной степени на языке той страны, в которой они жили. Так вот, в Вавилоне основным языком, государственным языком был арамейский язык. И этим объясняется то, что книга пророка Даниила, в отличие от большинства других книг Ветхого Завета и Нового Завета, она написана на двух языках. То есть Даниил начинает писать эту книгу и пишет по-еврейски ее. Даниила 1 глава с 1 стиха и по 2 главу 4, половину 4 стиха написано на еврейском языке. И потом, по всей видимости, было какое-то слово, которое лучше звучало на арамейском. И Даниил переключился на арамейский и написал несколько глав на арамейском. Он одинаково владел одним и другим языком. Так вот, 2 глава, 4, 2 половина 4 стиха и до конца 7 главы написано на арамейском. И потом с 8 по 12 главы опять он вернулся к еврейскому языку, опять там поменялась немножечко тема, и он написал это на еврейском языке. Как я уже сказал, это очень интересная книга. Многие люди пытаются оспорить авторство Даниила, они пытаются сказать, что эта книга была написана примерно 150 лет до рождения Христа, то есть не тогда, когда жил Даниил, а гораздо-гораздо позже. И одна из причин, почему они так говорят, заключается в том, что в книге Даниила, наверное, как ни в какой другой книге, очень детально прописаны исторические события, настолько точно, что те, кто читают их, говорят, это не могло быть написано до того. Это просто буквальное описание исторических событий, которые имели место от времени пророка Даниила или от времени завершения плена Вавилонского и до времени пришествия Иисуса Христа. Это действительно так, это одно из удивительно точных пророчеств, поэтому люди пытаются найти какое-то другое объяснение, что эту книгу написал кто-то гораздо позже. Но даже если допустить, что эта книга написана позже, то есть написана примерно в 150 году, эта книга содержится в кумранских библиотеках или пещерах, а это говорит о том, что она как минимум в 150 году уже была. То есть тем книгам, которые там найдены, примерно 200 лет они были до рождения Христа, но самое малое 150 лет до рождения Иисуса Христа. Даже если допустить такой вариант, то все равно то, что там написано после 150 года, то же самое достаточно точно отражает очень многие явления, которые имели место уже после 150 года, то есть непосредственно перед рождением Иисуса Христа, Его жизнью, Его смертью и тому, что следовало после смерти Иисуса Христа. И особенно там сказано достаточно подробно о том, что будет в конце времен. Ну, у нас нет оснований для того, чтобы сомневаться в ранней датировке этой книги. Есть достаточно много ясных подтверждений, говорящих о том, что это было именно так. И особенно этим свидетельством является вот эта игра арамейского и еврейского языков, в котором ясно, что человек, который писал эту книгу, он свободно владел обоими языками. И Даниил, безусловно, был таким человеком, который мог написать эту книгу. Главная тема книги, тема, о которой мы будем говорить, главная тема этой книги – Царствие Божие. В принципе, это главная тема Библии. Вся Библия написана для того, чтобы объяснить каждому человеку, живущему на земле, что Бог царствует. И в этой книге этот тезис представлен очень ярко, многосторонне, очень убедительно. Он представлен для того, чтобы произвести определенную работу в каждом человеке, в каждом сознании, для того, чтобы привести каждого человека к определенной реакции, к определенной ответственности. Книга тематически состоит из двух частей. Первая часть, с 1 по 6 главы, представляет нам историю Даниила. И дальше вторая часть, с 7 и по 12 главу, представляет нам историю народа израильского. И мы именно так и рассмотрим. Сначала мы посмотрим, каким образом Царствие Божие, Его владычество, Его действенность, Его власть реальная, Его могущество проявляется в истории Даниила. И потом мы посмотрим на вторую часть, как это представлено в истории народа израильского. Итак, Царствие Божие в истории Даниила. Первая половина этой книги, она посвящена истории Даниила и его четырех друзей. Если вы помните, то кроме Даниила там называются еще четыре, еще три человека, их всего четыре было. Еще три человека, Сидрах, Месах и Авденаго их звали. Вот. И эти четыре друга, они, по всей видимости, были переведены вместе из, или привезены вместе из Иудеи в царство Вавилонское. И они вместе проходили вот этот тренинг, находясь в специальном подразделении под начальством специально выделенного человека, который занимался ими. Когда мы говорим о истории Даниила, то история Даниила показывает нам Божье владычество с двух сторон. Прежде всего, это Божье владычество явлено в верности Даниила и его четырех друзей. И тем, каким образом эта верность подтверждена Богом, и как она помогает утвердить и показать всему народу, показать людям, которые жили тогда, показать, что Бог действительно царствует, что Бог действительно является владыкой. Начинается это с очень простого, казалось бы, простого явления. Начинается с истории, которая объясняет нам верность Богу в малом. Помните эту историю? Большинство этих историй хорошо известны всем христианам еще со времени детской воскресной школы, когда мы изучали эти истории, и это очень хорошо, потому что они очень интересные, эти истории, очень яркие. Они содержат в себе хорошие иллюстрации Божьей верности и нашей верности Богу, которая проявлялась у Даниила и его друзей. Самое первое, что эти подростки еще проявили по отношению к Богу, это было их решение, которое написано, возникло у них глубоко в сердце. Решение не оскверняться пищей царского стола. Мы точно не знаем, что конкретно вводило их в смущение по отношению этой пищи. Есть два основных предположения. Одно предположение заключалось в том, что мясо, которое им подавали там, возможно, было идоложертвенным. То есть оно до того, как попадало на этот стол, оно было принесено в жертву идолам, и потом от этих идольских жертвенников, его ж много приносили, это мясо распространяли, вернее, его передавали для того, чтобы кормить разных людей при царском дворе, включая вот этот контингент молодых тренирующихся мудрецов. То есть это одна причина, по которой Даниил и его друзья могли отказываться от этого мяса. Вторая причина могла быть в том, что это мясо, возможно, было нечистое. То есть оно запрещалось законом Моисеевым, было запрещено. И поэтому они внутри себя, написано, положили в сердце своем. Посмотрите, 8 стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Конечно, все эти истории чрезвычайно богатые. Они богаты материалом, который помогает нам жить, не только знать историю, а помогает жить. Посмотрите, этот удивительный человек, молодой человек, вместе со своими молодыми друзьями, в такое время люди обычно движимы амбициями, обычно они раздражительны, обычно они находятся в неуверенности, в разных формах страха и так далее. Но вот этот молодой человек, он имел удивительную силу, он мог в сердце своем сформировать убежденность. Убежденность, которая была достаточно глубокой, чтобы ему иметь внутреннюю смелость идти к начальнику евнухов, то есть начальнику всех вот этих мудрецов, которые там были, идти иметь с ним разговор по поводу вопросов, которые, казалось бы, ну, недостаточно значительны, чтобы их вообще поднимать и обсуждать. Кроме того, этот молодой человек, он идет и не просто выступает перед этим начальником, он не говорит ему дерзко, он не конфликтует с ним, он не конфронтирует с этим начальством, он говорит с уважением, он говорит, понимая того, что этот человек имеет власть, он говорит, понимая того, что он должен ему подчиняться, и поэтому он приходит с просьбой. Здесь написано, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Заметьте, следующий стих, если вы посмотрите, 9 стих, то там написано сразу же, и дал Бог расположение начальника евнухов к Даниилу и его друзьям. Это одно из важных условий, которого так не хватает нам, верующим людям. У нас не хватает убежденности и внутренней прочности, и у нас не хватает вот этого духа спокойствия и уважения, духа свободы. Кстати, вот этот дух свободы, о котором сказано несколько раз в этой книге, что у Даниила был высокий дух. Вот этот дух – это одно из наилучших, наиболее ярких качеств, которые мы видим у Даниила, и которое является предметом, или должно быть предметом подражания, восхищения многих и многих людей. Пожалуй, один из самых ярких уроков, который вы можете найти в этой книге. В результате того, что Даниил и его друзья были верными Богу, Бог благословил их не только физическим здоровьем, но Он дал им очень ясный ум, очень хорошую способность очень точно мыслить, очень эффективно выполнять свои задачи. Это, кстати, еще один фактор, который говорит о том, что дети Божии, которые получили в своей жизни, достигли этой глубины характера, этой ясности убеждений, этой точности мысли, этой способности правильно коммуницировать с людьми, что вот эти дети Божьи, они обязательно имеют успех. И успех, который возможен даже во враждебной атмосфере. Атмосфера, в которой жил тогда Даниил, она была достаточно агрессивная. Атмосфера идолопоклонников. 18 стих 1 главы написано так. «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии». То есть это их другие имена, которые были у них. «И стали они служить перед царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какими были во всем царстве его». Вы знаете, первая глава демонстрирует нам очень ясно, что Бог владычествует везде и во всех обстоятельствах. Вот то, что Даниил демонстрирует здесь, он говорит о том, что Яхве, он не только Яхве, не только владыка в Иерусалиме, он владыка в Вавилоне тоже. Если мы будем верны Ему в Вавилоне, если мы будем верны Ему в тех обстоятельствах, в которых Он поместил нас или допустил нас нам быть сегодня, Ему и здесь нужно поклоняться. Мы и здесь будем иметь успех, независимо от того, где человек находится. Итак, это первый урок, который мы видим здесь из того, каким образом Царствие Божие в истории Даниила проявляется. То есть верность Богу дает благословение и успех в самых разных местах. Второе. Верность Богу перед царем. Первая ситуация – это когда верность Богу в малом проверялась, когда маленькое событие, потребовавшее от Даниила выбора. Или он поклонится Богу и будет делать то, что угодно ему, или же он пойдет на компромисс и будет делать то, что хотят эти люди. Вторая ситуация возникла уже немножечко позже. Эта история касается сна, который Навуходоносор видел ночью и забыл. Вы помните эту историю, что он затруднялся, он находился в очень большом смущении. Суть этого смущения была в том, что у него осталось очень плохое ощущение от этого сна. Он понимал, что что-то такое волнующее его, беспокоящее, но он не знал ни самого сна, ни тем более его толкования. И он собрал всех своих тайноведцев, и они все сказали ему: «Царь, ну ты знаешь, если бы ты хотя бы нам сон рассказал, тогда бы мы истолковали. Но так как ты даже сна не помнишь, ну как мы можем тебе помочь? Пойди туда, не зная куда, и принеси то, не зная что». И тогда весть об этом дошла до Даниила. И Даниил, заметьте, очень точно ведет себя. Он не стал действовать так: «Да вы знаете, я сейчас пойду разберусь, у меня с Богом связь хорошая, я сейчас к Богу спрошу у Него и быстренько решу все проблемы». Он совсем по-другому действует. Он понимает, насколько это сложно, насколько это серьезно, и он точно знает, что он зависит от милости Божией. То есть Даниил, будучи пророком, он не жил так, чтобы гарантированно: «Пойду к Богу, Бог мне сразу скажет». Он ясно понимал, что Бог не обязан ему открывать. Он понимал, что это вопрос Божьей милости. Более того, он понимал, что все эти тайноведцы и мудрецы, они находились под угрозой смертной казни, и он, и его друзья в том числе. И поэтому он просит своих друзей поклониться Богу и умолять Бога о том, чтобы Бог ему открыл. И потом, когда Бог открывает ему, Даниил очень ясно признает и исповедует Божье всемогущество, его владычество. 2 глава, 19 стих, смотрите. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». Он понимает свою зависимость. Он знает, Бог не обязан его спасать от смерти. Бог не обязан ему открывать эти тайны. «И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним». Когда Даниил предстал перед царем, то вот это настроение, это понимание своей зависимости от Бога, оно перелилось, оно пришло вместе с ним и в царский дворец, и в эти царские чертоги. И он обращается к царю и говорит ему следующее, 27 стих. «Когда царь сказал: говори», когда царь спрашивает у него, Даниил отвечает царю и говорит: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецу, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Заметьте, Даниила здесь нет. Он не пришел и не сказал: «Ну, знаешь, царь, конечно, все не могут, но вот раб твой вот удостоился такой вот, сподобился такой благодати, вот, что Бог ему и открыл». Там хотя бы чуть-чуть самого себя вставить туда. Заметьте, у Даниила очень ясное понимание того, что Бог все во всем, Он владыка. И он это ясно коммуницирует. Кстати, это еще один сверхважный урок книги пророка Даниила. Суть этого урока в следующем. Верные Богу люди живут так, что окружающие их видят, что Бог владыка. Они живут, исходя из ясного понимания того, что Бог владыка, и это видно в их решениях, в их отношении, в их реакции. Это один из важнейших аспектов жизни современных христиан. Это одна из глубочайших проблем, почему сегодняшние христиане очень слабое влияние оказывают на людей вокруг, потому что они только исповедуют Бога владыкой, но реально, практически, они живут так, как будто Бог где-то далеко, и Он не управляет вселенной. И вот это очень ясно было видно у Даниила. Он ясно подчеркивал, что Бог действительно владыка. Вот почему, когда Даниил объяснил царю суть всего того, о чем, что Бог открыл ему, реакция царя была очевидной. 47 стих: «И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающих тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Заметьте, он видит не Даниила великим, а царь, которому говорит Даниил. Он видит великого Бога, и он исповедует. Это, кстати, очень, еще одна очень интересная линия, которая просматривается здесь. Это Божья работа с царем Навуходоносором. Этот царь в несколько этапов признает Бога. Вот это самая первая точка была, когда он признал, что Бог ваш есть Бог богов. Но в его сознании еще очень многое должно перевернуться, пока этот человек действительно станет верующим. Я верю, что он действительно стал верующим. Это мы видим в 4 главе этой книги, после некоторых драматических, весьма драматических событий, которые произошли с ним. Итак, это второй элемент, в котором видно Божье владычество в жизни Даниила. Есть третий элемент в 3 главе – это верность Богу перед угрозой смерти. Эта история уже касается трех друзей Даниила. Неизвестно, где был Даниил в это время. Мы знаем, что они были в разных местах. Три друга были, они участвовали в управлении страной, а Даниил остался при царском дворце. Скорее всего, те люди, которые были при царском дворце, не все они были на открытии этого истукана, а те, кто входили в управление страной, наверное, должны были присутствовать там. Вы помните, царь сделал большого истукана, ему сказали, чтобы он подтолкнули к тому, чтобы он сделал. Вот. И там каждый человек должен был пасть ниц и поклониться этому истукану. И три друга Даниилова, Сидрах, Месах и Авденага, они отказались это сделать по причине того, что они поклоняются единому Богу, Богу Иегове. Царь вызвал их после того, когда сообщили ему, что есть здесь три человека из племени иудейского, царь, которые не поклонились, царь вызвал их, и царь сказал им, что вот сейчас будет еще второй шанс у вас. Сейчас, когда при звуке труп и всех этих музыкальных орудий прозвучит все это, вы должны, все люди, и вы тоже должны пасть ниц. Если вы вдруг не поняли первый раз, вот у вас есть вторая возможность. Слушайте, что они отвечают. И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. То есть они говорят, что второй этот шанс, он ничего не изменит, он будет таким же точно. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Это угроза была: если не поклонитесь, вы будете брошены в эту печь. И от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. То есть вот эта убежденность в жизни этих молодых людей, она за время их жизни в этом Вавилонском царстве не только не ослабла, а еще глубже укрепилась. Если вначале они готовы были отказаться от мяса, которым там их кормили в царском дворце, то здесь они уже готовы отказаться от жизни. Они ясно понимают, что самое главное, самое большое, что у них есть, это поклонение Богу. Заметьте, эти люди занимали высокие посты. Они имели достаточно комфорта в своей жизни. Они имели возможность привязаться к этому комфорту, к своему положению. Это очень серьезная аналогия с нашим временем сегодня, когда люди привыкают к образу жизни, который есть, и они не готовы пожертвовать маленьким. Они не готовы пожертвовать чем-то небольшим, что ставит их в какое-то неудобство в их жизни. И они разменивают свою верность Богу в этих маленьких вещах. не говоря уже о столь серьезных явлениях, здесь бы люди что-нибудь придумали. Современные христиане изобрели какое-нибудь оправдание, типа оправдания Неемана, который сказал когда-то Елисею, помните, что когда царь мой, у которого я военачальник, будет поклоняться, и мне придется поклониться рядом с ним, то ты уж сильно строго не спрашивай с меня. Заметьте, эти три человека, они ясно понимают, Бог владыка жизни, Бог владыка всех обстоятельств. После того, когда царь, пришедший в ярость, повелел бросить их в эту огненную печь, и огонь не причинил им никакого вреда, и там с ними появился еще ангел Господень, и царь потом воскликнул и призвал их выйти оттуда из этой печи. Произошло следующее, 3 глава, 28 стих. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». Друзья мои, наша верность Богу – это один из самых мощных инструментов свидетельства неверующим людям. Это то, что убеждает неверующего человека в самой большой степени. Многие люди сегодня имеют обратную философию. Они думают наоборот, что нам нужно быть как можно больше похожими на этот мир, для того, чтобы мир хотел иметь с нами дело, и мы могли бы привести их к Иисусу Христу. Друзья, все ровно наоборот. Мир тогда видит, что это серьезно, когда люди верующие готовы платить за это цену. И мы видим, это произошло с Навуходоносором. Опять-таки, Навуходоносор еще не стал верующим здесь. Если вы будете читать там дальше, у него еще следующий шаг провозглашения того, что Бог Израиля действительно настоящий Бог. Но сердце его еще не было преклонено перед Богом. Он издал там повеление, чтобы все служили только этому Богу, если вы почитаете. Но говоря, чтобы все служили этому Богу, Богу Израиля, Навуходоносор, скорее всего, предполагал, что это будет такое же служение, как он служил разным языческим богам. А всем языческим богам люди служили так. Они им служили с тем, чтобы заставить их делать то, что они хотят. Но Бог настоящий, Бог Израиля, Бог Иегова, это тот Бог, который требует полного преклонения перед Ним. И на это Навуходоносор не был готов. Он готов был даже провозгласить всем: поклоняйтесь Ему, только этому Богу поклоняйтесь. Но поклоняйтесь не полностью, поклоняйтесь не абсолютно, поклоняйтесь, не преклоняясь перед Ним сердцем своим. Бог добивался от Навуходоносора того, чтобы он все-таки преклонился перед Ним. И как мы видим, что его следующий шаг этой работы или Божьего плана по отношению к Навуходоносору, он был действительно таким очень глубоко проникающим в сущность гордыни этого человека. Началось с того, что он видел еще один сон. Этот сон отличался от того сна, который был во второй главе. Вот. Даниил пришел и истолковал этот сон. И когда он пришел истолковать этот сон, помните, что он начал с того, он говорит: врагам бы твоим такой сон. То есть Даниил был советником, и он, в общем, уважал царя, и он хотел его успеха, но он понимал, как много в этом сне, как много Бог сказал того, что грядет этому, для этого человека. Произошло следующее, что когда этот человек с непреклоненным перед Богом сердцем, хотя он уже давал два раза повеление, чтобы Богу поклонялись, но сердце его так и не преклонилось. Он идет в очередной раз по Вавилону, по своим царским чертогам, и наблюдает лежащий перед ним Вавилон. И он себе воздает славу. Вот этот Вавилон, который я, Навуходоносор, царь, построил, этот Вавилон благодаря мне существует сегодня. И внезапно Бог поразил его. Бог пошел на то, что он лишил этого человека разума на 7 лет. Ради того, чтобы его сокрушить. 4 глава, 34 стих. «По окончании же дней тех «Я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». И посмотрите реакция этого человека. Вот это Бог достигает своей цели в нем. «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которое владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал». Это самое большое откровение, которое я получил на Навуходоносор. Это самое важное откровение, которое каждый из нас должен иметь в сердце. Потому что каждый из нас имеет какую-то претензию на то, что мы что-то значим. Каждый из нас претендует на самые разные вещи, чтобы Бог нам давал. Или здоровье, или погоду, или определенные отношения людей, или определенные способности, когда мы сравниваем себя с другими, или же что-либо еще, разум в данном случае. И вот в этот момент Навуходоносор понял, что он со своим высочайшим уровнем, он со своими просто огромными возможностями, он находится в таком положении, в котором он сейчас понимает, что «я ничего не значу». Один из самых талантливых или очень талантливых людей в мире сегодня, Стив Джобс, основатель компании Apple, который имеет огромные деньги, который играет важнейшую роль в экономике, и который действительно сделал очень много в мире компьютеров. Очень много. Этот человек болеет болезнью, в которой он потихоньку умирает. И, казалось бы, этот человек может купить, ну, если не все больницы мира, то очень много больниц. Он может купить, он мог купить себе операцию по пересадке печени, ему пересадили печень. Но он не может купить себе здоровье и жизни. Очень важно, чтобы люди, несмотря на то, какое положение значимости в этом мире они не занимают, чтобы люди ясно понимали вот это откровение, которое Бог дал когда-то Навуходоносору. Он говорит, и все живущие на земле ничего не значат. Очень ясно и определенно сказано. И все те, кто спорят о правах человека, и все те, кто спорят о человекоцентризме, рано или поздно приходят к этой точке, когда они ясно понимают, они уперлись в стенку. Они понимают, ничего не значу. Слава Богу, что Навуходоносору Бог дал прозрение. Здесь написано 36 стих. «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратилась ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведные, который силен смирить ходящих гордо». Друзья, это главный месседж, это главная идея книги пророка Даниила. Бог силен смирить ходящих гордо. Конечно, отсюда вывод делает каждый, или каждый человек должен делать вывод. И самый главный вывод – нам лучше смириться до того, как и пока Бог нас смирит. Нам лучше осознать вот эти истины, эти факты до того, пока Бог не поставит нас в обстоятельства, в которых мы вынуждены признавать, что все живущие на земле ничего не значат. Итак, если первые три проявления Божьего владычества, они были связаны больше с верностью Даниила, то последние три проявления, они связаны с тем, как Бог действует над царями. Великий царь Навуходоносор прошел вот такой путь, и Бог интересным образом спас его душу. Ситуация с его сыном несколько отличалась, она была более трагичной. Хотя Валтасар, сын Навуходоносора, он не потерял рассудок. Но он не познал Бога. Он не имел этой милости, которую имел Навуходоносор. События, которые мы читаем следующие, в 5 главе, они происходят примерно через 20 лет после того, как Навуходоносор умер. Балтасар, его сын, он был таким же царем, он продолжал вести эту страну. Вот, и подобно своему отцу в молодости, Балтасар был идолопоклонником, жившим для утверждения самого себя и для своих удовольствий. В то время, когда он жил так, естественно, его царство начало рушиться, вот, и в определенный момент медоперсидское войско, оно захватило большую часть его империи и уже стояло у ворот Вавилона. Для того, чтобы поднять дух своих людей, царь Валтасар устроил пир. И в этом пире он проявил свою особую дерзость и сделал то, чего он не делал раньше. Он вынес сосуды священные, которые были когда-то захвачены в Иерусалиме, в Иерусалимском храме. И он из этих сосудов, он и его жены, его наложницы, его князья и сатрапы вокруг, они пили в этой гулянке большой. И вдруг внезапно в это время появляется рука, которая пишет на стене слова, которые не могли они прочитать. Позвали быстренько вельмож или мудрецов, которые присутствовали здесь, и никто не мог разгадать тайну, никто не мог расшифровать. И вот здесь царица написана. Эта царица, возможно, это была мать Балтасара, хотя, скорее всего, может быть, это была сестра его, которая была, которая правила одновременно с ним. Возможно, они получили это царство вместе. Вот. Но так или иначе, это была его ближайшая родственница, или мать, или сестра. Эта царица сказала, что когда твой отец правил, то тогда был один человек, который все тайны знал. Его зовут Даниил, и он где-то среди мудрецов царских. Пойди-ка позови его. Его позвали, и Даниил пришел, он был уже достаточно в возрасте. Вы понимаете, он во время Навуходоносора был долго, и потом уже 20 лет во время Валтасара. Достаточно мудрый человек, уже степенный, стабильный, глубокий. Он приходит и начинает свой ответ этому царю с проповеди. Он начинает с наставления. Он говорит, когда-то отец твой так делал. И Бог смирил его. И Бог лишил его рассудка. И он 7 лет ел траву, как вол. И потом он смирился. И потом, в конце концов, Бог восстановил его царство в последней части его жизни. Но ты, к сожалению, не смирил сердца своего. Посмотрите, 5 глава, 22 стих. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес. Заметьте, как царствие Божие или владычество Бога очень ясным уроком является здесь. То же самое, как и во всех остальных главах. 24 стих. «За это и послана на него кисть руки, и начертано это Писание, от него, вернее, кисть руки, и начертано это Писание». И вот что начертано. «Мене, мене, тикел упарсин». Вот и значение слов «мене» исчислил Бог царство твое и положил ему конец. «Текел» – ты взвешен на весах и найден очень легким. «Перес» – разделено царство твое и дано медянам и персам. Заметьте, здесь, конечно, несколько таких важных факторов. Даниил опять в своем характере. Он опять не боится царя. Он говорит очень ясно. Он говорит вещи, от которых у любого царя сердце наполнится яростью. Как это ты пророчествуешь, когда я поднимаю здесь дух моего войска? А ты пророчествуешь мне здесь то, что Бог положил конец царству, ты взвешен на весах и найден очень легким, а так о себя взвесь. А сколько ты весишь? А мы сейчас посмотрим, сколько голова твоя весит отдельно, и сколько ты весишь без головы. То есть это вполне конкретные вещи, которые Даниил мог бы услышать от этого царя, которому он говорил. Ну, как известно, Бог говорит, и Даниил провозглашает это слово без всякого страха, с уважением, с искренней жалостью к этому человеку. В отличие от Навуходоносора, его сын так и не преклонился перед Богом, и в эту же ночь, написано, он был убит медоперсами, теми, которые захватили его царство и захватили этот город. Последнее, шестое явление, которое показывает нам Божье владычество или Царствие Божие в истории Даниила. Мы видим здесь два проявления. Царствие Божие в истории Даниила, и вторая часть показывает нам Царствие Божие в истории Израиля. Это Божье владычество над Дарием и его сатрапами, то есть его помощниками, его управленцами, которые помогали ему. Это описано в шестой главе, и это еще одна очень известная история, история, которая известна как Даниил во рву львином. Суть этой истории следующая. Даниил, будучи уже пожилым человеком, вы представляете, что все же движется дальше, позже, позже, уже пожилым, будучи пожилым человеком, он достиг больших успехов после того, когда Валтасара убили, медоперсы захватили власть. Они очень интересно, они оставили Даниила вместе с другими сатрапами, смешав их со своими мудрецами, и Даниил продолжает быть там же, быть среди управляющих этой страной. Заметьте, мы уже видим три царя: Навуходоносор, Валтасар и сейчас царь Дарий. Не совсем ясно, кто он, кем он был точно. Есть два предположения, что Дарий – это одно из таких, один из титулов царя, которого звали Кир. Но, скорее всего, наверное, это все-таки не так. Это, скорее всего, был один из ставленников царя Кира. То есть это был царь Кир, который поставил Дария, который управлял, и там написано, местностью Вавилонской. В двух местах еще указано, вернее, он назван именно таким человеком, или его должность названа именно так. Но, тем не менее, кем бы ни был этот Дарий поставил Даниила одним из трех самых главных управляющих всей страной. Было 120 сатрапов или 120 руководителей страны, и над ними были три управляющих, или три министра, и Даниил был одним из этих министров, и так как он был очень мудрым человеком. Он еще когда ему было только 20 лет, или сколько там ему было, когда его только поставили, он уже тогда был в 10 раз мудрее всех мудрецов. Представьте себе, что ему, какой уровень его интеллекта в 70 лет. То есть это мудрейший человек, опытнейший человек, способнейший человек. И написано, что Дарий помышлял поставить его над всеми делами страны. То есть сделать его практически премьер-министром, своим ближайшим или первым помощником. Вот. И это, естественно, не понравилось тем, кто был рядом с ним. И они тогда начали против него кампанию. Есть такие кампании в современном мире, их называют «dirt diggers», или копатели грязи, те, которые откапывают грязь от любого, вернее, в жизнь любого кандидата на какой-либо пост. Сейчас выдвигаются люди на пост или претенденты на пост президента от республиканской партии, и как только кто-то только думает о том, чтобы выдвигаться, уже демократические круги организовывают специальные комитеты, которые нанимают «dirt diggers», то есть нанимает тех, кто откопает в жизни этого человека какие-то негативные страницы для того, чтобы выставить это перед всем народом и сказать, ну как такой человек может быть нашим президентом. Так вот, эта профессия, оказывается, достаточно старая. Оказывается, и тогда были такие люди, и написано, что они долгое время искали, к чему бы придраться в жизни Даниила. Но удивительная вещь, не нашли. Не нашли, он был чист. Это удивительные люди. Поэтому они имели удивительное благословение. Поэтому эти люди имели удивительную твердость. Потому что они жили открыто, они жили чисто. И тогда они решили, есть только один способ, как нам можно уловить этого человека. И они решили, что его можно ловить, только противопоставив его верность Богу, верности царю. И они изобрели специальный закон, помните, который возвышал эго царское. И они сказали, царь, издай этот закон, чтобы в течение месяца эти люди, все люди в стране не молились никакому другому Богу, только к тебе все просьбы отправляли. И это сыграло лестью на эго этого царя Дария, что действительно он будет теперь выше всех богов. Ну, конечно, не понимал всего того плана, который был замыслен. Вот, и в конце концов, эти люди знали, они знали, что Даниил не перестанет молиться, и как только указ вышел, проследили, действительно молится. А этот старичок, этот пожилой уже человек, он спокойно приходил в свой дом, и он делал одно, он делал то, что он всегда делал. Он делал то, о чем говорила ему совесть. Он делал то, ради чего он жил. Он поклонялся Богу, и он молил Бога о своем народе. Заметьте, интересная вещь. Он работает на Медоперсидское царство. До этого он работал на Вавилонское царство. Но сердцем своим он продолжает молиться о своем народе. Хотя он верно служил всем этим царям. Вы знаете эту историю. Эти люди пришли, вынудили царя бросить его в ров, где были голодные львы. Вот, и Бог сохранил жизнь, удивительным образом сохранил жизнь Даниилу. И после этого, 6 глава, 25 стих написано, «Царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым». Потому что Он есть Бог живой и пресносущий, царство Его несокрушимое и владычество Его бесконечно. Друзья мои, демонстрация Божьего владычества – главный результат жизни настоящих верующих. Нам нужно жить так, чтобы люди, которые нас окружают, они видели, что нужно трепетать и благоговеть пред Богом нашим. Конечно, для того, чтобы это пройти, для того, чтобы это произошло, для этого нужно ров львиный пройти. Для этого нужно пройти жестокое испытание и быть точным в этом испытании, быть верным Богу. Вот почему Бог допускает эти испытания. Это возможности, каждое подобное испытание, это возможность не только укрепить нас, не только натренировать нас, это возможность сказать миру о том, что Бог – владыка всего. Итак, это первая часть Божьего владычества, которая проявляется в истории Даниила. И мы посмотрим на вторую часть сейчас, Царствие Божие в истории Израиля. Как я уже сказал, что книга пророка Даниила содержит в себе огромное количество важнейшей информации. И в данной точке мы видим эту информацию, представленную в ясных, детально объясненных пророчествах. Бог через Даниила, хотя он начал еще через Навуходоносора, самое первое пророчество было дано Навуходоносору во сне, и Даниил вспомнил этот сон, или Бог открыл какой-то сон и объяснил смысл этого сна. И потом эти же самые идеи повторялись несколько раз в других главах, объясняя, детализируя, показывая практическую значимость того, что было открыто Даниилу однажды в самом начале. Во второй главе книги пророка Даниила царь Навуходоносор видит сон. Он забыл этот сон, и потом Бог открывает Даниилу, что это за сон. Но этот сон представлял общий курс последующей истории всего того, что нужно ожидать или что придет, что грядет. Эта история очень тесно, имела очень тесное отношение к народу израильскому, хотя она была связана с Вавилоном. Если мы посмотрим на первый сон Навуходоносора, это Даниила, 2 глава, то там предстает перед нами большой истукан. Истукан, который видит Навуходоносор, такой странный истукан, сделан из такой многокомпозитной, такой состав у него. То есть он состоит из разного материала. У него золотая голова, у него серебряная грудь, у него медное чрево, железные ноги, ступни, железо, смешанное с глиной. И потом там же рядом камень. Там сказано о камне, который оторвался от горы без содействия рук человеческих. Так вот, это все последовательное описание различных царств, которые будут, которые грядут после того, когда Вавилон закончит свое существование. И Бог объяснил через Даниила, объяснил значение всего этого. Посмотрите, в чем значение. Золотая голова – это Вавилонское царство. Даниил объясняет это Навуходоносору. Серебряная грудь, она уже была менее мощное, это уже Медоперсидское царство. Медное чрево, еще более слабое, это греческое или Македонское царство. Александр Македонский захватил эту всю территорию, и потом она разделилась на четыре части. Железные ноги – это римская власть. Ступни железа с глины – это возрожденное, так называемое возрожденное римское царство. Мы не знаем точно, какое это царство будет, но это то царство, которое будет существовать непосредственно перед тем, как Антихрист воцарится. То есть это царство последнего времени. Его называют возрожденным римским царством. Мы не знаем, какое отношение это будет иметь к Риму или к... Некоторые связывают это с католицизмом, другие связывают это с Европейским Союзом и так далее. Мы не знаем точно, что это за царство будет, но мы точно знаем, что будет это последнее возрожденное царство. И потом там написано о том, что был камень, который оторвался без воздействия рук человеческих от скалы. И он ударил в этого истукана, и все это человеческое царство рухнуло и рассыпалось. А этот камень, написано, что он увеличивался, и он занял всю землю собой. Это камень, оторвавшийся от горы, это великое царство Мессии, великое царство Христа, о котором мы увидим впоследствии, сказано достаточно много. Вот что сказано во 2 главе 44 стихом. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». Это сказано о камне вот этом, который оторвался от скалы. «И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень был отторгнут от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото». Безусловно, речь идет о тысячелетнем царстве, о том, когда Мессия поразит все царства мира, когда они придут воевать с Израилем во время Великой Скорби или в последний этап, на последнем этапе Великой Скорби, и когда все эти царства будут разрушены. Но этот процесс начался уже тогда, когда Иисус Христос пришел на эту землю, когда Он умер, воскрес, оправдал грешников, когда Он начал создавать церковь. Этот камень, написано, увеличивается. Его влияние увеличивается, и однажды он, написано, разрушит все остальное, все то, что все те царства мира, которые существовали, существуют различные схемы царские. Эти же царства, последовавшие за царством Навуходоносора, были представлены в другом видении Даниилу, которое описано или представлено в 7 главе этой книги. Книга пророка Даниила, там они представлены в виде зверей. Там разные звери есть. Мы можем посмотреть на них. Лев, очень интересный лев, лев с крыльями. Это Вавилонское царство. Дальше медведь, это Медоперсидское царство. Барс, Греческое царство. И потом есть страшный зверь. Непонятно, что это за зверь. Там нет ему нет эквивалента. Скорее всего, этот зверь, страшный зверь, он... Это показано Римское царство, которое сразу же объединено с тем, что будет непосредственно перед Великой Скорбью, когда из вот этого страшного зверя выделяется возвышающийся рог царства Антихриста. Достаточно конкретно видно там все, если мы читаем 7 главу. Вот. И в конце концов появляется Сын Человеческий, который выполняет ту же самую роль, которую камень выполнял во второй главе книги Даниила, или в видении второй главы книги Даниила. В финале Божье владычество над царствами земли, оно проявляется в победном и вечном царствовании Мессии. Давайте посмотрим, как это представлено в 7 главе. 9 стих. «Вот я, наконец, видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было белое, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь, огненная река выходила и приходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним, судьи сели и раскрылись книги». Безусловно, речь идет о Боге и о суде, который в конце. 11 стих. «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. и у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и дана Ему власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество и владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Вы знаете, почему Иисус Христос называл Себя Сыном Человеческим? Потому что об этом сказано было в книге пророка Даниила. Иисус Христос подчеркивает, что Он тесно связан с этими мессианскими пророчествами, которые очень ярко представлены здесь. Причем, заметьте, Сын Человеческий в данной ситуации показан в последнем, во втором Своем пришествии. Показан в той ситуации, когда Он грядет для того, чтобы установить владычество, владычество вечное. И написано, все царства разрушены, власть у них отнята, а Его владычество – владычество вечное, которое не перейдет, и царство Его не разрушится. После этого Даниилу представлено более подробное описание этих видений, подтверждавших представленную выше сущность. Восьмая глава посвящается тому, что она фокусируется на определенном эпизоде, на определенном сегменте всей этой большой истории. И на это есть причина. Она фокусируется на Македонском или Греческом царстве. Дело в том, что во время греческого царствования или Греческой империи на территории Израиля, на территории Палестины царствует так называемый Антиох Епифан. Этот правитель, Антиох Епифан, один из четырех правителей, которые остались после Александра Македонского. Александр Македонский умер рано, в 32 года, и оставил после себя царство большое, большую империю, ее разделили на четыре части, и вот одна из этих частей досталась Антиоху Епифану. И этот человек прославился своим потрясающим нечестием, и не только он был нечестив, а он попирал святыни, и особенно он попирал святыню израильскую, святыню храма израильского. Он устроил там чрезвычайное осквернение храма, которое никогда не ведано было, и это было огромной-огромной трагедией для народа израильского. Но причина, почему Даниил фокусируется на этом человеке, на этом периоде, заключается в том, что Антиох Епифан является прообразом того, что однажды сделает Антихрист с израильским народом и с храмом израильским. И когда мы читаем сравнение, и мы читаем вот эту книгу пророка Даниила, мы видим, как это ярко перекликается, но все переплетено, действия, которые сделаны Антиохом Епифаном, и те действия, которые будут сделаны Антихристом во время Великой Скорби. 8 глава, 23 стих, написано, «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силой. И он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых. И при уме его, и коварство его будет иметь успех в руке его». И сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих. Против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Это восьмая глава, которая посвящена этой теме. Девятая глава, она фокусируется на еще двух очень важных эпизодах, а точнее на одной истории, представленной в двух частях. В девятой главе, как вы помните, Даниил молится Богу о восстановлении народа израильского. Мы читали эту молитву перед началом нашего служения. Бог отвечает на эту молитву. Он посылает ангела, который объясняет Даниилу, что будет с его народом. И когда он объясняет, что будет с его народом, он представляет ему очень интересную конструкцию, которая помогает нам сейчас видеть весь план Божьих действий не только в прошлом, но и в будущем. 9 глава, 23 стих. «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе». Это ангел объясняет Даниилу. «Ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего». то есть 70 раз по 7 лет, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророка помазан был святой святых». Заметьте, вот в этих словах содержится вся искупительная история. Здесь очень ясно сказано, что нужно произвести, чтобы преступление было покрыто, запечатаны грехи и заглажены беззакония. То есть нужно искупление греха, и для этого нужно 70 седьмин. Кроме того, чтобы приведена была правда вечная, то есть чтобы праведность была Божья, праведность Христова, чтобы она была приведена, чтобы люди могли иметь эту праведность. И дальше и запечатлены были видения и пророк, и помазан был святой святых, то есть Божье откровение должно быть завершено, и помазан был святой святых. 70 седьмин, как я уже сказал, 70 раз по 7 лет. 60 седьмин прошли от указа о восстановлении Иерусалима до входа Иисуса Христа в Иерусалим. 25 стих объясняет это. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Здесь речь идет о восстановлении Иерусалима, который произошел в скорости через 7 лет, вернее, через 49 лет после того, когда были сказаны эти слова. То есть это было достаточно близко там. И потом еще 62 седьмины. И в это время написано, что будут трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. Это явное указание на пришествие Мессии и на то, что Мессия будет предан смерти. Христос – Мессия, помазанник. По истечении 62 седьмин, то есть 7 седьмин и 69 седьмин, от восстановления, от указа, который был издан о восстановлении Иерусалима, и до пришествия Иисуса Христа, до того, когда Он входил в Иерусалим, произошло ровно 69 раз по 7 лет. По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. Очень явный намек на Его воскресение. Но заметьте, что дальше сказано. «А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение». Здесь речь идет о том, что произошло с Иерусалимом в 70-м году, когда Иерусалим еще раз прекратил свое существование и храм Иерусалимский, когда пришел император Тит и смел буквально Иерусалим с лица земли, не оставив на нем камня на камне. 27 стих говорит о последней седьмине. Заметьте, написано 70 седьмин для народа твоего, 69 седьмин прошло. Но есть еще одна седьмина, еще 7 лет. Эти 7 лет, которые еще будут, еще произойдут однажды, и утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость, запустение, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Речь идет о великой скорби, о последних 7 годах, которые специально посвящены израильскому народу. Это, кстати, один из очень важных аргументов, говорящих о том, что церковь будет восхищена до этого времени, потому что 70 седьмин определены для народа израильского. И в данном случае осталась еще одна седьмина, когда Бог будет иметь особое дело с еврейским народом после того, когда закончатся времена язычников и церковь будет взята от земли. Именно в это время произойдет предсказанное Богом покаяние остатка Израиля. У нас нет времени сейчас смотреть на книгу пророка Захарии, мы будем ее изучать, и книгу Откровения, где ясно сказано о том, что остаток Израиля спасется. Послание к римлянам, 11 глава говорит также об этом, о том, что должно произойти. 10 и 11 главы книги пророка Даниила представляет еще более детальные объяснения, как различные царства будут противостоять друг другу, каким образом все это будет развиваться до того, когда придет Иисус Христос. И особое место здесь опять отведено нечестию Антиоха Епифана, которое перемежается с ужасами, которые грядут еще тогда, в то время, когда придет Антихрист во время великой скорби. Заканчивается эта книга утешением. Бог открывает этому старцу, этому верному Божьему слуге Даниилу, открывает то, что касается его непосредственно, то, что касается всякого верного Богу человека. 12 глава, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». Это не Михаил Сергеевич, понимаете, да? Некоторые люди связывали, думали, что это архангел Михаил. Вот. В действительности, это Божий посланник, Божий архангел, который сохраняет или ведет особую свою работу. Написано, стоящий за сынов народа твоего, за сынов Израиля. Речь идет здесь о израильском народе. И наступит время тяжкого, тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. То есть это будет время великой скорби, самая великая скорбь. Несколько раз в разных книгах пророческих сказано о том, что это будет самое тяжкое время из всех времен, которые когда-либо были на земле. «Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». То есть остаток народа, определенная группа людей, предназначенная Богом, она написана, что будет сохранена до конца, и они спасутся. Это то, что касается народа израильского. Но кроме того, Бог открывает Даниилу то, что касается всех других людей. Во втором и третьем стихе представляется первое очень ясное пророчество в Ветхом Завете, которое ясно и конкретно говорит о воскресении, причем не просто о том, что воскресение будет, а о том, как оно произойдет, о том, что будет воскресение и праведных, и неправедных. Второе и третье стихи. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». То есть здесь ясно сказано, что будет воскресение. Это воскресение будет иметь два пункта назначения. Из всех тех, кто воскреснет, одни воскреснут для вечной жизни, а другие воскреснут на вечное поругание и посрамление. Абсолютно точно так, как написано в последних главах книги Откровения. Более того, здесь сказано о том, что воскресшие к жизни вечной, они получат от Бога особую привилегию. Написано, будут сиять, как светило на тверди. И те, кто своей жизнью, своей верностью послужил тому, что люди, окружавшие их, преклонились перед Божьим владычеством, обратившие многих к правде, они будут по-особенному сиять, написано, как звезды вовеки навсегда. Последние слова, сказанные Даниилу, подчеркивают такой личный характер этой книги. Бог говорит слово лично к нему. Касающийся этого старца, он уже в очень ветхом времени или в состоянии очень ветхом таком, когда он уже готов отойти в вечность. И ему Бог говорит следующие слова. Это последний стих книги пророка Даниила, 12 глава, 13 стих. «А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Друзья, это замечательный конец замечательного человека. Человека, прожившего труднейшую жизнь, сироты, лишенного родителей, но человека, который с детства имел сердце верное Богу, имел посвященность Богу, человека, который прожил глубокую верную жизнь, несмотря на плен, несмотря на враждебность людей, которые много раз искали уловить его. Этот человек не только прожил верную жизнь, но он смог своей жизнью стать свидетелем о Божьем владычестве для многих великих людей того времени. И он, безусловно, относится к тем, о ком сказано, обратившие многих к правде. Итак, что мы видим из этой книги? Первое, что мы видим, Господь царствует. Это то, что нам нужно знать. Это то, что эта книга очень ярко говорит каждому из нас. Она ободряет нас в этом. Она утверждает наше упование. Вообще Библия – это книга, которая ободряет, книга ободрения, книга утешения Божьих детей, книга, которая делает нас сильными, которая ставит нас на прочный фундамент тогда, когда под нами зашаталось все. Оно показывает, что прежде всего, что Господь царствует, и если вы с Ним, эта весть является вашим ободрением. Но кроме того, эта книга ставит перед нами вопросы. Пожалуй, самый главный вопрос – это признаем ли мы это царство, признаем ли мы Божье владычество? Признаете ли вы Божье владычество? От того, как вы ответите на этот вопрос, очень сильно зависит ваша реакция или то, что должна произвести эта книга в вашем сердце или в вашем сознании. И самое последнее – видно ли это Божье владычество в нашей с вами жизни? Живем ли мы так, что люди, которые нас окружают, соприкасаясь с нами, видят, Бог является владыкой? Это действительно чрезвычайно важный фактор. Это чрезвычайно важная книга, которая говорит к нам сегодня, которая сегодня будет всякого безразличного человека, которая сегодня поднимает и отрывает нас от наших ценностей, в которых мы привыкли ориентировать нашу жизнь, и ставит нас перед ценностями вечными, перед ценностями Божьими. Итак, Господь царствует. Признаете ли вы это царство? Господь царствует. Живете ли вы так, что это царство видно в вашей жизни?